гость в студии.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн регулярно снабжает СМИ информационными поводами. Вот и конец октября не стал исключением. На очередной встрече с журналистами «Комсомолки», которая, кстати, прошла в новом формате онлайн-трансляции в социальных сетях, Александр Хинштейн отвечал на вопросы читателей и зрителей. Одна из самых острых на сегодняшний день тем, безусловно, снос рынка на «Авроре». Напомним, этот рынок существовал еще с 90-х годов прошлого века и, несмотря на изобилие торговых центров вокруг, оставался местом притяжения для покупателей. Нам в эфир позвонила одна из работниц рынка и поделилась своей проблемой.
Мы сегодня пришли на работу, а работы больше нету, понимаете? И на данный момент времени я являюсь заложником своего государства. У меня автомобиль в кредите, у меня ипотека, у меня мама больная. Я в положении. И куда дальше идти, я не знаю.
Однако позиция Александра Хинштейна была вполне однозначной.
Моя позиция и по этому рынку, и по любому другому рынку, работать на территории города должны только легальные рынки, которые действуют в белую, которые платят налоги, которым нет никаких вопросов. Как мне уверяет и глава города, и руководители города, заранее всем собственникам или арендаторам или владельцам, все заранее уведомлялись о том, что будет происходить демонтаж и о том, что там завершается работа. Говорить о том, что пришли неожиданно, значит, и никто этого не ждал, наверное, не совсем корректно. Мне по-человечески вас жалко, но в то же время я за то, чтобы в городе был порядок. Мне, как и большинству жителей, не нравится Шанхай, мне не нравится хаос, мне не нравится отсутствие оплаты налогов, мне не нравятся работающие в черную и по серым схемам торговцы, которые не получают соответствующих социальных пакетов, которые не ставятся на учет пенсионный фонд, не отчисляют деньги в фонд. Не вижу никаких проблем в том, чтобы легализовывать рынки и делать их действительно цивилизованными. Но жить в условиях лихих 90-х по-прежнему, я лично против этого. Поэтому здесь я рекомендую вам обращаться, во-первых, к депутату по вашему округу. Советский район входит в округ моего коллеги Игоря Валентиновича Станкевича. Во-вторых, глава города никуда не прячется от жителей. Она открыта. Меня, честно говоря, вызывает сомнение ваши слова о том, что она обещала, что ничего не будет происходить. Ну, это не похоже на Елену Владимировну. Мы можем с Леной Владимировной по разным вопросам спорить, ругаться, но в общем и целом я скажу, что весь мой опыт общения с ней со времен работы главой района показывает, что она никогда от своих слов не отказывается. И с людьми она всегда готова идти в диалоги. Поэтому приходите на прием к главе, обращайтесь к своему депутату, но в любом случае нам нужно из лихих 90-х уходить.
Еще одна больная тема для жителей города – дефицит школ. Особенно остро этот вопрос стоит перед жителями новых микрорайонов, в частности, на Пятой Просеке. Изначально планировалось, что там будет возведена школа на 1500 мест. Однако недавно жители узнали, что планы изменились, и школу построят только на 600 мест. И Александр Хинштейн в нашем эфире объяснил, что произошло и что же будет со школой в дальнейшем.
Да. Пятая Просека, Октябрьский район города, это не исторический центр, но изначально сложившийся там микрорайон таков, что огромное количество построенных высоток, по сути, это, да не обидится на меня житель, это гетто. При этом каждый, кто покупал дом, им всем говорили, что ваш дом будет последним, но они покупали дом, покупали квартиру в доме, после этого появлялся новый дом за ними, ну и так дальше. Значит, в прошлом году летом вместе с главой города мы выезжали туда, губернатор поддержал выработанное решение о том, что никакого строительства нового там быть не может, потому что и так огромные нагрузки на сети, а самое главное, на социальную инфраструктуру. У нас очередь на места в школы Октябрьского района составляет более 2000 детей. У нас школы в Октябрьском районе начали с этого года учиться в 3 смены. При том, что есть общая задача, поставленная нацпроектом образования, уйти от 2-сменного обучения. Значит, поэтому одна из главных проблем, которые ставили перед нами жители, это строительство школы. Единственный земельный участок, который подходил под строительство школы, был свободен. Это земельный участок бывшей базы отдыха «Экономист», принадлежавший на тот момент Самарскому государственному экономическому университету. То есть это федеральная собственность. И учитывая, что действительно острота вопроса очень велика, было принято решение о том, что строить школу именно там. Хотя, честно скажу, изначально планировалось под застройку другое место под школу в Октябрьском районе в рамках нацпроекта образования. Зоны ответственности разделились. Моя зона ответственности была первая в том, чтобы в нацпроект образования попал дополнительно еще один объект. Он попал. Сегодня мы у нас в проекте образования имеем деньги на 3 школы в городе Самары, из них 2 в Октябрьском районе. По нормативам у нас должно быть 2 школы всего. Мы получили на 3. Второе. Моя зона ответственности была передача земельного участка из федеральной собственности в муниципальную. Понятно, что процессы эти не быстрые, бюрократические. Тем не менее, на сегодняшний день земельный участок в муниципальную собственность передан. Для того, чтобы это произошло, мне пришлось как минимум 5 раз разговаривать с министром образования и науки России Михайловичем Котюковым и несколько раз разговариваю с руководством Росимущества, потому что, ну, повторяю, в ручном режиме я эти процессы отслеживаю. Участок непростой, с сложным рельефом. Тем не менее, изначально проектировщики сделали прорисовку объекта, и в ходе нашей встречи с жителями, там на 5-й просеке, в этом уже году, на встрече с участием главы города, мы представили планшеты с нарисованной там школой на 1200-1500 мест. После этого было принято решение о том, что физически школа на 1200-1500 мест там не садится из-за сложности рельефа, из-за того, что там идут перепады, что только там, порядка 500 миллионов понадобится, как уверяет нас департамент строительства, для того, чтобы выровнять уровни перепада. Ну и кроме того, мы просто не входим, как уверяет нас, в сроки, отведенный по нацпроекту. В ходе совещания, которое было проведено в правительстве области, без моего участия, я узнал об этом решении постфактум, они пришли к решению о том, что школа на 1200-1500 мест там физически не садится, денег на это не хватает, именно на приведение рельефа в должный вид, поэтому давайте строить школу на 600 мест, как вариант в качестве первого пускового комплекса. Решение о сокращении школы было принято без моего участия, вопреки моей позиции. Какие-то компромиссные решения будут найдены. Ну, в частности, это может быть разговор именно о 2 пусковых комплексах. Но это вот вся история еще один раз наглядно нам показывает, что с людьми нужно разговаривать, и не просто разговаривать, а нужно им говорить честно о том, что происходит. Потому что люди, живущие там, они все адекватны, они все разумны. Надеюсь, что в этой ситуации мы какое-то решение найдем. И завершая эту тему, поверьте, что мне обидно, как никому. Потому что огромный объем работы мной был проделан. Все, что я обещал сделать, я сделал.
Говоря о строительстве, нельзя было обойти жилищный вопрос для тех горожан, которые ждут своей очереди на расселение из ветхого и аварийного жилья. В каких районах город приобретает жилье и с чем это связано, также ответил Александр Хинштейн.
Собственно, у нас с вами комплексная застройка на территории города, где разумно покупать, это только Волгарь, значит, и это только Крутые Ключи, в черте города. У нас с вами есть еще третий комплексной застройки проект, это Новая Самара, Красногринский район. Но Новая Самара ни разу ни на одни торги не заходила городские. И есть Южный город, но Южный город — это не Самара. Южный город — это сельское поселение Лопатино, Волжского района, и поэтому, конечно, город Самара покупать квартиры в Южном городе для расселения самарцев не имеет права. Это другое муниципальное образование.
Еще одним поводом для беспокойства жителей не только Самары, но и всей Самарской Луки стала инициатива чиновников Жигулевска о выведении нескольких населенных пунктов из состава национального парка. Противники такой инициативы опасаются, что благодаря этому начнется массовая застройка национального парка. Депутат Александр Хинштейн высказал свое отношение к проблеме, рассказав о перспективах и проблемах села Рождественно.
Проблема не сегодняшнего, даже не вчерашнего дня, потому что на территории нацпарка, в том числе на территории ОПТ, особо охраняемых природных территорий, находится обыкновенное поселение, где живут такие же люди, как и мы с вами, которые на сегодняшний день оказались в положении заложников. Мы сидим сейчас, мучаемся, потому что нам нужно обеспечить место для временного складирования твердых бытовых отходов. Вы помните о том, что мне в начале этого года весной пришлось заниматься рекультивацией огромной свалки, которую местные власти, точнее не местные власти, а местная администрация нацпарка не замечала. Она рекультивирована, она вывезена оттуда. Более того, сейчас курсирует танкер осенизационный, который вывозит оттуда жидкий отход. Но придет зима. Вот сейчас в экстренном режиме, понятно, с нарушениями определенными, мы ищем путь, как все это сделать. Потому что там живет 6 с лишним тысяч человек. Там есть школа, там есть клуб, там есть почта, там есть поликлиника, там есть жилые дома, и там есть отходы жизнедеятельности. Значит, но вот однолинейного решения, к сожалению, такого, что взять и вывести Жигулевск ли, Рождественно ли из нацпарка, такого однолинейного решения нет. В силу разных причин, и хотя бы еще и потому, что до сегодняшнего дня границы нацпарка не определены, не поставлены на кадастр. И я думаю, что сейчас эта работа начинается, она нам тоже даст много новых интересных открытий, потому что заранее предвосхищаю, что часть территории, находящейся по границам, там уже появились коттеджики. Какой есть путь решения? Мы обсуждали его с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Николаевичем Кобылкиным, обсуждали несколько раз. Кобылкин выступает за внесение изменений в законодательство о национальных парках, об особо охраняемых природных территориях, потому что история, подобная поселениям в Самарской Луке, это не самарская, чисто наша региональная проблема. Таких историй очень много. Поэтому нам нужно вносить изменения в законодательство. Это изменение введет иные регламенты на территории нацпарка. В чем проблема сегодня жителей? Вот ты житель Рождественного, у тебя есть дом. Этот дом достался тебе от отца, отцу, от деда и так далее, потому что поселение там с 18 века. А нацпарк 40 какого-то года. Сегодня ты с этим домом ничего сделать не можешь. Ты не можешь его продать, ты не можешь его подарить, ты не можешь его отремонтировать. То есть ты не можешь совершить никакие действия, связанные с землей, потому что это территория нацпарк. И нам предстоит по каждому региону после принятия этого закона еще и провести работу, отмежевать все территории, поставить их на кадастр и разобраться, что передавать, что не передавать. Нужно снизить жесткость регламента и передать это в регион.
Полную версию трансляции с депутатом Госдумы Александром Хинштейном смотрите в социальных сетях «Комсомольской правды» Самара.
Гость.